Часть третья. Совершенное владение телом и разумом на практике. Великие дела творятся не скоростью или силой, а упорством. Сэмюэл Джонсон. Самые действенные и эффективные техники обучения согласуются с законами природы. Такое сочетание фундамента в виде сильной, устойчивой нижней части тела и расслабленной, чувствительной верхней части тела и у мастеров боевых искусств, и у танцоров отражает мудрость природы. Только дерево с сильными корнями и стволом, но с мягкими гибкими ветвями, выстоит во время урагана. Когда вы согласуете свои тренировки с природными законами приспособления, баланса, природного уклада и с законами, которые я описываю в книге «Законы духа», вы освоите основные приемы владения телом и разумом. Глава 7. Инструменты обучения. Засчитывается не количество часов, которые вы потратили, а то, насколько вы выложились в эти часы, неизвестный автор. В главе 7 рассказывается, как овладеть приемами, которые при помощи законов природы, ключевых принципов, которые вы можете применять, учась чему угодно, улучшат ваше обучение и ускорят его. Разминка и переходные моменты в жизни. Наши жизни полны циклов и переходных моментов. Пока мы растем, начиная с младенчества, детства, отрочества и заканчивая зрелостью, нам нужно множество переходов к постоянно усложняющимся схемам поведения и новому пониманию ответственности. Рождение и смерть – серьезные переходные моменты. Окончание школы, начало заработка на жизнь, женитьба, воспитание детей и выход на пенсию – менее серьезные, но важные примеры периода перемен в наших жизнях. Жизнь сама по себе серия переходных моментов, иногда гладких и организованных, иногда неожиданных, от минуты к минуте, день ото дня, год от года. Спортсменам-мастерам надо уметь распознавать и принимать эти переходные моменты в тренировках и в жизни. Давным-давно я нервно отвечал на реплики моей жены, когда приходил домой с работы, пока не понял. Все, что нужно, это 15-минутный переход, чтобы выйти из стресса, успокоиться и расслабиться, прежде чем с радостью и готовностью выслушать, как она провела день. Переходные периоды – это промежуточные моменты. Когда вы уходите с работы и идете домой, вы находитесь в промежуточном моменте. Когда игроки в гольф бьют по мячику и идут по фарвею, они находятся в промежуточном моменте. У многих бывают трудности с переходными моментами. Когда мы встаем утром или ложимся спать ночью, наши умы, эмоции и физические ритмы все еще настроены на предыдущую частоту, когда мы начинаем заниматься новым делом, для которого требуется значительно более медленный или, наоборот, быстрый ритм. Неудивительно, что иногда трудно справиться с новыми ситуациями. Вместо того, чтобы выпрыгивать из кровати по утрам, стоит завести будильник на 15 минут раньше, дав себе время добрести до кухни, вскипятить воду для чая, почитать несколько минут, выглянуть в окно и сделать несколько глубоких вдохов. Поздороваться с новым днем. Я начинаю свой день, садясь в кровати с закрытыми глазами, делая несколько медленных глубоких дыхательных упражнений. А перед тем, как лечь спать, выпиваю стакан воды. Если вы научитесь извлекать пользу из промежуточных моментов, в жизни будет больше гармонии. Вы можете сами создавать плавные, сознательные переходные моменты вместо резких перемен, шоков, остановок и начал. Когда вы переходите от одного занятия к другому, может понадобиться другой умственный, эмоциональный или физический подход. Включите небольшую гимнастику, прогулку вокруг квартала или разминку мирного воина в свой утренний переходной момент. Основной целью этого должно быть создание помогающих переходных ритуалов. Нигде переходные ритуалы не важны так, как в спорте. Разминка служит буферной зоной между предыдущими событиями дня и моментом спортивной истины. Правильная разминка служит для того, чтобы подготовить к уникальным требованиям спорта и помогает избегать дней, когда кажется, все идет не так. Большинство спортсменов знакомы с физической разминкой, нужной для того, чтобы размять мышцы, растянуться и физически подготовиться к интенсивным тренировкам. Относительно немного спортсменов признают важность умственной и эмоциональной разминки. Выполнение умственной разминки означает определение четкого курса действий на день. Стоит установить реалистичные цели, основанные на уровне вашей энергии и обстоятельствах в тот день. Умственная разминка подразумевает переключение внимания на место тренировок, расставание со всеми заботами дня. Наконец, вам захочется развить у себя нормальные отношения, правильную установку к спорту, заключающуюся в уважении и благодарности. Таков основной смысл традиции дзен – кланяться на выходе и выходе из зала, где проходят занятия. Точно так же, как десятиборцу нужен переходный момент между прыжками с шестом и метанием копья, гимнасту нужен умственный переходный момент между гимнастическими снарядами, которым требуется разный подход. Даже танцору нужен переходный момент между вальсом и фокстротом. Бегуны и пловцы по-разному подходят к коротким и длинным дистанциям. Игрокам в гольф нужна своя умственная разминка, чтобы наносить удары и забивать мячи в лунку. Умственная разминка дает нужную концентрацию и энергию для любого занятия. Эмоциональная разминка может начаться с нескольких глубоких успокаивающих вздохов. Можно вспомнить первоначальный восторг, который вы ощущали по отношению к своему виду спорта, и представить в уме соответствующие образы, чтобы приподнять свой эмоциональный настрой. Сконцентрируйтесь на том, что радует в тренировках. Представьте, как с успехом достигаете своих целей. Умственная и эмоциональная разминка может показаться длинной и запутанной, но на самом деле она может проходить со скоростью мысли. Весь процесс может закончиться за несколько медленных, глубоких вдохов или за одно мгновение спокойных размышлений. Многие спортсмены занимаются этим подсознательно. Владение телом и разумом подразумевает осознанное и оперативное выполнение такой разминки для того, чтобы лучше контролировать эмоции, поддерживать целеустремленность и нужный уровень энергии. Физической разминке не обязательно быть длинным сложным процессом. Это время, выделенное, чтобы буквально разогреть тело, насытить его кислородом, взбодрить до конца, освободить от инерции, зарядить энергией и расслабить. Никогда не торопитесь с разминкой, она не главная. Ваше тело, как автомобиль, вряд ли захочется выезжать с неразогретым двигателем, а затем нестись на самой большой скорости. Масло или кровь еще не текучее и не разогрето. Некоторые дни начинаешь с чувством вялости и апатии. Не дайте им помешать вам. Некоторые из моих лучших тренировок проходили именно в такие дни. Просто телу потребуется больше времени на разогрев. После тренировки сделайте несколько упражнений на растягивание и несколько дыхательных упражнений, чтобы остыть. Разминка мирного воина для спорта и жизни. Все 4 года, проведенных мной в Калифорнийском университете, я знал, что буду делать каждый день. Я с товарищами по команде начинал с того, что пробегал вверх и вниз по каждой лестнице в вестибюле Харманского зала. Затем, хрипя и сопя, мы добирались до спортзала и проделывали в быстром темпе серию силовых упражнений, в том числе на растяжку, и ходили на руках. От этого большинство людей скрутило бы. И это была единственная наша разминка. Как многие другие спортсмены, отошедшие от соревнований, я прекратил делать все упражнения на какое-то время, потому что не верил, что одна моя старая разминка, не говоря о последующих 3 часах тренировок, может поддерживать жизненные силы и здоровье. Так что через несколько месяцев относительного бездействия я пережил свой послеуниверситетский спад и потерю формы, и вскоре осознал важность логичной системы разминки. На следующих страницах я описываю другой вид разминки, подходящий для жизни и спорта и основанный на тренировке мирного воина, описанного в книге «Повседневное просветление». Эта разминка, которая занимает меньше 4 минут, простая и эффективная серия из 10 переходящих друг в друга движений, включает в себя глубокое дыхание и облегчение напряжения. Она объединяет элементы силы, гибкости, выносливости, чувства равновесия и координации в приятное и легкое упражнение. соединяя в себе элементы и энергии из йоги, боевых искусств, танца и современной ритмической гимнастики, эта четырехминутная серия упражнений объединяет тело, дыхание и внимание, чтобы создать идеальную разминку для спортивных занятий и жизни. Это отличный способ избежать травм, улучшить физическое и умственное состояние и подготовиться к катанию на лыжах, велосипеде, игре в гольф или теннис, ходьбе и бегу. Исходя из принципа «лучше что-то, чем ничего», я рекомендую эту разминку любому, кто понимает важность регулярных упражнений, но сам пока не начал ими заниматься. Все упражнения, будь то ритмическая гимнастика, йога, танец, традиционная гимнастика или боевые искусства, соединяют в себе элементы тела, дыхания и внимания. Разминка мирного воина использует все три этих элемента. Спустя 4 минуты, выполняя несложную серию движений, вы почувствуете себя более внимательным, энергичным, гибким, сконцентрированным и открытым. За 4 минуты вы можете улучшить спортивные результаты или просто легко начать свой день. Если вы каждый день будете выполнять эту разминку, она принесет больше пользы, в том числе уменьшит вызванное стрессом напряжение многие часы спустя. Основные принципы. Упражнение хорошо настолько, насколько нормальна поза, в которой вы его выполняете. Обращайте внимание на правильную позу и положение тела. Проверяйте свои движения перед зеркалом. Каждый день старайтесь улучшить и усовершенствовать любое движение. Убедитесь, что есть ли свободное пространство для занятий минимум 2 на 3 метра. Двигайтесь медленно, расслабленно и осознанно. Обращайте особое внимание на глубокие напряженные вдохи. Согласуйте дыхание с каждым движением, как указано. Сильно вдыхайте носом, выдыхайте носом, ртом или тем и другим. Ставьте ноги примерно на ширине плеч, иногда немного уже, иногда шире, в зависимости от того, как удобней. Чтобы закончить серию этих упражнений меньше, чем за 4 минуты, выполняйте каждое движение от 1 до 3 раз или большее количество раз с более быстрыми элементами. Большая растяжка. Указание. Вдыхайте, поднимая руки вверх и наклоняясь назад. Выдыхайте, опуская руки вниз и наклоняясь вперед. Сложите ладони, подняв руки над головой. Затем согнитесь и опустите их за головой. Потянитесь немного назад. Выпрямите руки и все тело. Затем вытяните руки вперед и вниз широкой дугой, сгибая колени, при этом позволяя голове склониться на грудь. В положении снизу руки уходят назад, когда вы быстро выпрямляете колени, а затем сгибаете их. Затем вы завершаете движение, вытягивая руки вперед и вверх, вставая и соединяя ладони, и начиная повтор, если этого хочется. Не забывайте сгибать колени во время движения вниз. Быстро выпрямляйте ноги, когда заканчиваете движение вниз. Польза. Укрепляет все тело, осторожно растягивая мышцы спины, готовит тело к следующим упражнениям. Начинает высвобождать напряжение в груди и в верхней части тела. Боковые наклоны. Указания. Вдыхайте во время наклона в бок, выдыхайте, когда приседаете. Присядьте с прямой спиной наполовину, согнув руки, и напрягите все мышцы, как показано на рисунке. Вытянитесь вверх и в бок. Присядьте, как показано на рисунке, положив локти на бедра, затем вытянитесь в бок в другую сторону. Все время равномерно распределяйте вес. Бедра движутся в противоположном от рук направлении. Выпрямляйтесь под прямым углом, заведя руку за ухо. Польза. Открывает грудную клетку и укрепляет легкие. Боковое растягивание спины придает жизненные силы, очищает энергию в области головы и плеч. Расслабление шеи. Указание. Вдыхайте постоянно, когда голова совершает 3 полных круга, возвращаясь к конечной позиции слева, как показано на рисунке. Затем выдыхайте воздух полностью. Когда голова расслабляется, оказавшись внизу спереди, готовьтесь снова вдыхать 3 круга, но теперь в противоположном направлении. Голова во время превращения расслаблена, вес головы обеспечивает растягивание и последующее облегчение. Держите зубы сжатыми, но не стиснутыми. Держите плечи спокойно и ровно, когда голова расслабленно движется по кругу. В конце третьего круга, когда голова поворачивается в сторону немного назад, Легкие должны быть заполнены воздухом. Польза. Облегчает напряжение в челюсти, шее и плечах. Открывает легкие. Убирает напряжение, связанное с весом ответственности. Плечевой перекат. Указание. Вдыхайте вперед и вверх, выдыхайте назад и вниз. Сводите плечи вперед и вверх, назад и вниз. Сожмите запястье ладонью другой руки. Руки будут расслаблены и пассивны, пусть движутся плечи. Польза. Высвобождает напряжение из груди, плеч и верхней части спины. Придает силы и облегчает движение для грудного отдела. Высвобождает эмоциональное напряжение вокруг сердца. Вращение корпусом. Указание. Вдыхайте, заводя руку за спину. Быстро выдыхайте, поворачиваясь назад к центру. Поднимите руки, вытянув стороны, держите их прямо на высоте плеч, формируя прямую линию, как будто метла привязана к ним обеим. Поворачивайтесь только корпусом, держите бедра прямо, не поворачивая их. Выдыхайте быстро, чтобы было время вдохнуть уже с другой стороны. Колени расслаблены и слегка согнуты. Голова поворачивается, чтобы заглянуть за спину и увидеть вашу ладонь, когда рука заведена назад. Польза. Полезно органам тазовой области. Предотвращает атрофию мышц нижнего отдела спины, связанную со старением. Очищает энергическое поле от колен до макушки. Придает жизненные силы. Вращение бедрами. Указание. Постоянно вдыхайте, когда таз совершает 3 оборота в одном направлении. Выдыхайте постоянно, когда таз совершает 3 оборота в противоположном направлении. Колени расслаблены, спокойно смотрите прямо перед собой. Руки покоятся на бедрах, как показано на рисунке. Таз движется по кругу. Польза. Облегчает движение таза, высвобождает напряжение в пояснице и соединительных суставах бедер. Помогает пищеварению, массируя кишечник. Открывает энергетическое поле от колен до пупка. Небо-земля. Указание. Вдыхайте, когда слегка сгибаете колени. Согните руки и напрягите все мышцы. Выдыхайте, когда переходите в сбалансированную, растягивающую мышцы позицию на другой стороне. Вначале, когда сгибаете колени и руки, напрягите их. Затем выпрямитесь во весь рост и вытяните одну руку прямо над головой, как показано на рисунке. Колено поднимите на уровень талии, а руку опустите вниз, как показано на рисунке. Это движение можно сделать живо или медленно, так чтобы сохранять баланс. Чтобы сохранять равновесие, смотрите прямо перед собой. Усложненный вариант. Переносите свой вес на подъем свода стопы, когда вытягиваетесь вверх. Польза. Придает силу всей мускулатуре, улучшает координацию и чувство равновесия. Наполняет энергетическое поле силой и жизненными силами. Стимулирует взаимодействие обоих полушарий головного мозга. Очищает несколько узлов на энергетических меридианах. Удар ногой. Указание. Вдыхайте, когда выкидываете ногу вперед. Выдыхайте, когда заводите ногу назад. Повторяйте это 3 раза. Когда нога заходит назад в 3-й раз, сделайте выпад на переднюю ногу, как показано на рисунке, и подпрыгните осторожно 3 раза, делая 3 резких полных выдоха. Выпрямитесь, опираясь на выставленную ногу. Теперь вы балансируете на другой ноге. Повторите все движения, взмах ногой и выпад с другой стороной. Ступни смотрят прямо. Спина и торс находятся в вертикальном положении во время взмахов и подпрыгиваний. Польза. Стимулирует сердечно-сосудистую систему, увеличивает силу ног. Растягивает мышцы бедер и ахиллесовые сухожилия, улучшает координацию и чувство равновесия, заставляет взаимодействовать правое и левое полушария мозга и тела. Идет на пользу чувству ритма, умению выбирать правильный момент и заряжает энергией. Дуга и скобка. Указание. Вдыхайте, когда бедра движутся вперед, выдыхайте, когда они движутся назад. Как показано на рисунке, используйте стул, кресло, скамью, кровать или любой другой устойчивый предмет. Держите руки прямо. Выгибаясь назад осторожно, поднимите голову, глядя вверх. Когда бедра двигаются вверх и назад, опустите голову между плечами и посмотрите на живот, растягивая плечи. Польза. Увеличивает гибкость спины и ног, высвобождает напряжение в пояснице и верхней части тела, укрепляет плечи и запястья, открывает солнечное сплетение. изгиб кик боксера. Указание. Вдыхайте, когда поднимаете ногу перед собой. Выдыхайте, когда нога загибается в сторону и назад. Снова вдохните, когда нога выгибается вперед. Повторите этот порядок действий 3 раза с каждой ногой. Нога, на которую вы опираетесь, должна быть немного согнута. Начните разучивать это упражнение, держа ногу ниже, чем показано на рисунке. Постепенно прорабатывайте движение до уровня талии. Чтобы сохранять равновесие, фокусируйте глаза на чем-то спереди и держите таз в устойчивом положении. Польза. Повышает тонус верхней части ног, нижней части туловища, сгибающихся мышц бедер и ягодиц. Улучшает чувство равновесия и координацию, стимулирует мышцы поясницы и высвобождает напряжение. Уменьшает риск травм соединительных суставов мышц бедер. Гармония тела и разума. Указания. Сидя с прямой спиной на стуле, скамье или на полу, вдыхайте, давая животу подниматься, выдыхайте, расслабляя живот. Пусть любые мысли приходят и уходят, но внимание возвращается к тому, как поднимается и опускается живот. Оставаясь в сидячем положении, сосчитайте 10 вдохов и выдохов или столько, сколько нужно, пока пульс не вернется к нормальному ритму. Насладитесь чувством полной концентрации, равновесием и безмятежностью и пронесите их с собой через весь день. Польза. Восстанавливает нормальный метаболизм, служа переходным моментом от разминки к повседневным заботам. Дает возможность отдохнуть, испытать облегчение и расслабиться. Расслабляет тело и заставляет взаимодействовать тело и разум, улучшает способность концентрироваться. Эволюция представлений о хорошей физической форме. До 1950 года массовая культура считала, что хорошая физическая форма означает накачанные мускулы. Мужчин с их большими телами по ошибке считали более развитыми физически, чем женщин, и упражнения, которые выполняли люди, чтобы улучшить свою форму, сосредотачивались вокруг силы и власти. Но, как подметили некоторые, иногда даже бодибилдеры умирали молодыми. Большие мускулы не всегда помогали чувствовать себя лучше или жить дольше. Затем пришло время революционной аэробики, популяризованной доктором Кеннетом Купером и другими. Аэробика показала, что состояние сердечно-сосудистой системы, сердца, легких и кровеносных сосудов дает более полное представление о физической подготовке, жизненных силах и продолжительности жизни человека, чем одни мышцы. Люди начали думать, что женщины, занимающиеся бегом, танцевальной аэробикой и плаванием, так же хорошо или даже лучше физически подготовлены, как и мускулистые мужчины, которым не хватало закаленной сердечно-сосудистой системы. Массовое понимание хорошей физической формы начало переноситься глубже в тело, за пределы мускульной брони. Теперь, уделяя основное внимание аэробике, объединенной с некоторыми силовыми упражнениями, мы занимаемся новыми видами упражнений, такими как бег, танцевальная аэробика и другими видами спортивных тренировок, которые представляют умеренные, но настойчивые требования к сердечно-сосудистой системе. Наши представления о физической форме продолжают меняться. Сегодня мы радуемся, что все больше людей узнает о традициях обучения философских школ Востока, о йоге, внутренних боевых искусствах, тай-цзи и айкидо, о здоровых дисциплинах, таких как цигун, и об энергетических упражнениях. Мы погружаемся глубже в самые сокровенные тайны тела и разума, в тайны нервной системы и контролирования желез. Сегодня мы пользуемся прелестями силовых тренировок и упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы. Мы начинаем по достоинству оценивать первостепенную важность цельного, сбалансированного, спокойного и вдохновенного состояния гармонии, в котором тело, разум и душа образуют Святую Троицу, единое целое, нечто более значительное, чем отдельные его части. И по мере того, как меняются представления о физической форме, меняются и упражнения. Там, где когда-то первостепенными были силовые тренировки, мы теперь применяем комбинированные, объединяющие аэробику, дыхательные упражнения, растягивание, концентрацию, баланс и релаксацию. И теперь тренируем тело, дыхание и внимание при помощи динамической медитации и созерцания. Медитация как физическое упражнение. Для человека, дошедшего до высочайшего уровня духовной практики, медитация выходит за рамки состояния осознания, и он сам становится осознанием. То есть наблюдателем, который находится в безмятежной гармонии, не торопясь заглянуть ни вперед, ни назад, ни в будущее, ни в прошлое. Вы сидите, твердый и отрешенный, всего лишь наблюдая за телом, разумом, эмоциями и душой, наблюдая за ними глазами Бога. Для некоторых медитация глубока именно настолько. Но в том, что касается владения телом и разумом, практичнее рассматривать медитацию как революционную, или по крайней мере эволюционную, форму поддержания физического состояния, жизненно важную для любой цельной тренировки. Это идеальный способ успокоиться. Если самые большие глубины и польза фитнеса заключаются в успокоении и гармонии нервной системы, концентрации разума и умиротворении духа, то медитация делает это так же, как отжимания укрепляют мышцы или езда на велосипеде укрепляет сердце и легкие. Многие медицинские исследования показали, что у тех, кто занимается медитацией, пониженное или стабильное кровяное давление, меньше вызвано стрессом, напряжение и меньше болезней, связанных со стрессом. Данные исследования также указывают на другие продуктивные перемены в поведении, в том числе меньшая тяга к вредным привычкам и даже большее творческое вдохновение. Вместо того, чтобы рассматривать медитацию как экзотическую восточную религиозную практику или помещать ее на духовный пьедестал, мы можем относиться к ней так, как относимся к приседаниям или бегу, то есть как к следующей ступени лестницы на пути к совершенному владению телом и разумом. Научиться учиться. Возможно, вам выпало счастье поиграть на чистой полянке в свежих гладких одеялах белейшего снега. А той зимой вы были самым маленьким ребенком в округе, который протоптал самую прямую тропинку по хрустящему снежному ковру. Между прочим, неврологические тропинки, которые вы протаптываете по своей нервной системе, когда учитесь новым схемам поведения, точно такие же, как та тропинка на снежном поле. И удовольствие от ее протаптывания может быть таким же большим. Если хорошо подготовитесь, вы научитесь новому умению – прокладыванию неврологической тропы. Повторение умения выточит тропинку. Это относится к любому набору движений, простых или сложных, будь то бег, прыжки, взмах ракеткой, кидание мяча, игра на музыкальном инструменте, выполнение сальто или исполнение оперной арии. Я обратился к образу покрытой снегом поляны, потому что он графически выражает то, что происходит с нервно-мышечной системой, когда вы учитесь новому навыку. Так как большинство из нас подготовлены не идеально, первые попытки предоставлены кривыми Первая попытка продемонстрировать новое умение – самое важное, потому что вы прокладываете новую тропу. В следующий раз и все последующие вы, скорее всего, проследуете по этой тропе. Когда вы вновь и вновь проходите по этой нейронной тропе, вы стабилизируете и закрепляете двигательную реакцию, правильно она или нет. Каждый раз, когда вы позволяете себе проделать движение неправильно, вам лучше удается выполнить его неправильно. Из этого следует, что стоит повторять правильную схему движения настолько хорошо, насколько возможно, и любой ценой избегать закрепления неправильной схемы. Таким образом, основное правило обучения – никогда не повторяй ту же ошибку дважды. Ошибки – часть обучения. Мы все их совершаем, но если вы каждый раз делаете разные ошибки, вы не приучаете себя к единственной неверной схеме движения. Это очень важно, потому что одна из основных причин медленного обучения – это повторение ошибок и привычка к неверным двигательным реакциям. Вы привыкаете взмахивать ракеткой или битой слишком низко, привыкаете выгибаться, стоя на руках, вам становится удобно переносить свой вес не на ту ногу, делая удар в гольфе. Разнообразие такие попытки вы изучаете и экспериментируете, оставаясь на прямой тропе, двигаясь в оптимальном темпе и избегая возникновения дурных привычек. Осознание и практика. Если вы практикуетесь, ударяя по 500 мячиков для гольфа каждый день, но действительно уделяете внимание только сотне ударов, тогда зря тратите 400 ударов в день. На самом деле эти 400 полуосознанных ударов могут принести больше вреда, чем пользы, потому что, как я только что указал, можете протоптать неправильные тропы, не заметив этого, будто пройдя по покрытой снегом поляне во сне. Когда идеальная практика творит идеальных мастеров? Правильное обучение технике состоит не только из попыток освоить верную схему. Нужно избегать неверной. До конца осознавайте каждую попытку, которую совершаете во время тренировок. Если сделаете ошибку, не повторяйте ее автоматически. Уделите минутку, чтобы точно определить ее. Или же велика будет вероятность того, что ошибку вы повторите. Затем займитесь чем-то другим. Стадии практики. Многие полагают, чтобы усовершенствоваться, надо с самого начала практиковать новый навык множество раз. В действительности, большинство новичков склонны сначала тренироваться даже слишком много. Как у новичка, у вас, возможно, будет низкий уровень мобильности или чувство осознания поначалу. Вы не знаете, какие ощущения должны испытывать, правильно выполнив упражнение. Когда вы только учитесь новому навыку, множество повторений могут развить неверную схему. Вместо этого лучше сознательно повторите упражнение всего несколько раз, пока вы полностью сконцентрированы и сохраняете интерес. Продолжайте практиковаться, пока концентрация и интерес достаточно сильны. Но если начнете повторять ошибку, или если интерес и внимание угаснут, тогда остановитесь и вернитесь к своим занятиям позже. Практика, как азартная игра, не знаешь, когда стоит остановиться. Повторяйте упражнения, закрепляя их и стабилизируя только тогда, когда можете слаженно повторить верную схему движений. Я рекомендую практиковаться по 3 раза. Научные исследования показали, что мы лучше всего сохраняем концентрацию на протяжении 3 попыток. 4-я попытка в целом не настолько хороша. Так что практикуйте все по 3 раза. Затем сделайте паузу, подумайте, расслабьтесь и передохните перед тем, как сделать упражнение еще 3 раза. Следуя этому принципу 3 раз, я за очень короткое время научился жонглировать. Я пробовал каждую последовательность бросков только 4 или 5 раз в день. Работая по 5 минут в день, я научился жонглировать 3 мячами за 5 дней. Некоторые люди могут научиться жонглировать 3 мячами за 1 день, но мой метод, согласованный с природным порядком вещей и реалистичной психологической динамикой, поможет вам учиться правильно. Многие схватывающие на лету люди также обзаводятся небольшими компенсаторными привычками и привыкают к неправильным схемам движения. Они могут научиться быстро, но не обязательно правильно. Найдите время научиться правильно и сэкономьте время. Есть большая разница между тем, чтобы учиться и учиться правильно. Не забывайте, когда практикуетесь, останавливаться ненадолго между каждыми 3 попытками. Проверьте себя, сделайте глубокий вдох, стрясите напряжение и расслабьтесь. Почувствуйте осознание, покалывающее в теле от кончиков пальцев до ступней. Почувствуйте свою связь с землей. Затем продолжите. Обучение таким образом не просто вопрос небрежного или неистового выполнения движения снова и снова. Вместо этого возьмите на вооружение интуицию и концентрацию, а не механическое повторение. Следующие техники и принципы дадут более быструю и мощную кривую обучения. Сверхкомпенсация. Сверхкомпенсация может быть одним из полезных способов ускорить обучение новому навыку. И вот почему. Когда вы следуете неверной схеме движения, некоторое время становится удобно внутри этой схемы. Любые изменения, даже в направлении исправления этой схемы, будут казаться странными, и сделать их будет труднее. Специалист по физкультуре Александр Матиас рассказал историю о маленькой девочке, которая, прихрамывая, пришла на сцену во время одного из его семинаров и дала поработать с ней, чтобы выпрямить ее скрученную, искаженную осанку. Спустя несколько минут осанка превратилась из практически гротескной в ту, что выглядела прямой и выровненной. Когда она осторожно шла обратно к своей маме, в зале услышали, как она говорит: «Смотри, мама, я вся перекрученная». Когда с вами что-то не так, правильнее кажется неправильным. Александр Матиас. Так как всем нам становится удобно в привычных схемах движения и действий в мире, и так как изменения, даже улучшения, сначала кажутся неуютными, мы склонны исправляться не до конца. Мы стараемся держаться поближе к родному, к старым знакомым схемам. Если, например, вы учитесь бейсбольному удару и сформировалась привычка Взмахивать битой слишком высоко, вы будете, скорее всего, и дальше взмахивать битой слишком высоко. Даже если знаете, что должны бить ниже, вам будет свойственно бить недостаточно низко, потому бить по-другому будет казаться неправильным. Если применить закон баланса к данному случаю, станет ясно, что надо сверхкомпенсировать. Надо поработать над обоими направлениями движения, чтобы найти золотую середину. Другими словами, специально попытайтесь ударить слишком низко. На самом деле, стоит специально постараться промахнуться в следующие 10 ударов, взмахивая битой под мячом. Так как нам свойственно исправлять ошибку не до конца, вы в итоге, вероятно, попадете по мячу, пытаясь ударить по нему слишком низко. После того, как поработаете с обоими направлениями движения, со слишком низким и слишком высоким ударами, вы найдете нужную сбалансированную середину. Быстрое обучение при помощи сверхкомпенсаций. Предположим, что ловить спереди предмет, который вы подбросили у себя за спиной, новый для вас навык. Возьмите лимон или другой упругий фрукт. Подбросьте его за спиной через плечо, ловя спереди той же рукой. Можно бросать предмет через плечо той же руки, которой подбрасываете предмет, или через другое плечо. Основная цель здесь – осознанно использовать сверхкомпенсацию. Работайте только с одним вариантом во время пытки. Если бросаете предмет слишком далеко влево, тогда в следующей попытке бросьте его слишком далеко вправо. Если бросаете предмет слишком далеко назад, убедитесь, что бросаете его слишком далеко вперед. Потом вы найдете золотую середину. Принцип сверхкомпенсации. Работу с обеими направлениями можно применять к чувству равновесия, точности, выбора правильного момента и силы в любом существующем виде спорта или физических упражнений. Его также можно применить к обретению гармонии в обычных повседневных занятиях, таких как прогулки, разговоры, прием пищи или секс. Вы можете неохотно развивать каждый из аспектов навыка, считая это пустой тратой времени, намеренно ударять по мячу слишком слабо или слишком сильно, или забрасывать мяч в корзину, целясь сильнее вправо, после того, как заметили, что слишком сильно берете влево. Естественно, каждый хочет сделать все правильно в следующую попытку, а не неправильно, подойдя с другой стороны. Но тот, кто поработает с обеими сторонами одинаково, отточит свои навыки в спорте и жизни с большим успехом и за меньшее время, чем тот, кто этого не сделает. Идиомоторная тренировка и умственные упражнения. Сила воображения поможет усовершенствовать старые навыки и научиться новым. Реальным это делает взаимодействие между разумом и мускулами. С другой стороны, непокорные мысли вызывают мышечное напряжение, но с положительной стороны, четкие умственные образы могут, даже без реального движения, развить правильные мышечные реакции. Простой эксперимент продемонстрирует действие этого принципа. Тело, подвластное разуму. Привяжите небольшой утяжеленный предмет, вроде кольца, к 15-сантиметровой нитке. Пусть предмет висит на нитке, которую вы держите большим пальцем и указательным. Держите нитку спокойно, а затем начните представлять, что кольцо качается вперед и назад, вперед и назад. Продолжайте представлять это и посмотрите, что происходит. Затем, пока кольцо качается вперед и назад, представьте, что оно вращается по кругу. Посмотрите на результаты. Этот эксперимент продемонстрирует феномен идиомоторного движения. Любому образу движения соответствует едва уловимый аналогичный мышечный импульс. Если вы расслабите тело и представите, что выполняете движение правильно, мышцы на это отреагируют. Идиомоторное движение – ключевой принцип, лежащий в основе умственных упражнений. Ценность умственных упражнений хорошо подтверждается научными исследованиями. В одном таком исследовании использовалось 60 начинающих баскетболистов, разделенных на три группы по 20 человек. Первая группа практиковала броски в корзину с линии штрафного броска, пытаясь выполнить определенное количество бросков в определенный отрезок времени в течение 2 недель. Вторую группу баскетболистов попросили практиковаться мысленно, совершенно так же, представляя, что они кидают мячи в корзину. Третья группа занималась другими упражнениями. Каждую группу протестировали в начале и в конце 2-недельных тренировок. Как и ожидалось, третья группа никуда не продвинулась. Однако те, кто тренировался мысленно, продвинулись вперед почти настолько же, как и те, кто тренировался физически. Мораль этого исследования, конечно, заключается не в том, что вы должны тренироваться, лежа в гостиной на диване, но в том, что мысленные упражнения могут быть полезным дополнением к физическим тренировкам. Я заработал репутацию обладателя природного таланта, когда выступал в команде Калифорнийского университета, потому что всем казалось, что я учился новым движениям без усилий, с первой попытки. Чего не знали мои товарищи по команде? Я представлял в голове эти движения за целую ночь до того, как выполнить их в реальности. Когда я наконец сделал движение, оказалось, что я знал его наизусть. Эта уверенность также помогла мне преодолевать страх. В некоторых ситуациях у умственных упражнений есть явные преимущества. Они абсолютно безопасны. Если только вы не представляете мысленно, как бьете по мячу для гольфа, сидя за рулем автомобиля на скоростном трассе. Ими можно заниматься где угодно, то есть почти где угодно. Однажды я мысленно прыгал на батуте, сидя на скучной лекции по политологии. Я закрывал глаза и представлял прыжки. Мои руки делали судорожные, взмахивающие движения, когда я мысленно крутился и делал сальто. Я открыл глаза и увидел, что лектор и около сотни людей, присутствующих в аудитории, вытягивали шеи, чтобы посмотреть на бедняку, корчившегося в судорогах на первом ряду. Они бесплатны. Если вы занимаетесь с личным тренером два раза в неделю, а не три, или час в день вместо двух, оставшееся время можно потратить на тренировки воображений. Умственные упражнения требуют и развивают способность концентрироваться и ясно представлять образы. Они очень легко тренировать заученные физические упражнения, не сосредотачиваясь на них и позволяя телу самому совершать движения. Но умственные упражнения требуют четкого внимания. Так как умственные упражнения не обременены ошибками, у вас нет страха неудачи. Но есть и исключения в этом последнем правиле. Одна из моих гимнасток в Калифорнийском университете постоянно падала с гимнастического бревна. Как по часам она падала каждый раз. Она падала и в будние, и в выходные, и в дождь или в ясную погоду, на тренировках и на соревнованиях, без разбору. Однажды, из чистого отчаяния и ради ее безопасности и моего душевного спокойствия, я предложил ей недолго позаниматься умственными упражнениями. «Пройди без ошибок через 5 или 10 тренировок в голове», – сказал я, думая, что, возможно, так она привыкнет к правильной схеме движения. Я занимался другими гимнастками, пока, наконец, не взглянул на нее, сидящую со сдвинутыми бровями, зажмуренными глазами, щебечущую «Черт, ой, ой, черт!». Даже в уме она продолжала падать. Можно тренироваться мысленно, если вы болеете или получили травму, или в те моменты, когда больше нечем заняться. Такие тренировки помогают не думать о проблемах и дают некоторое преимущество. Представлять, как хорошо выступаешь на соревнованиях, также пойдет на пользу движению к успеху, так как подсознание не различает, что представляешь умозрительно, а что видишь глазами. Воображение – способ создания новой реальности. Умственные упражнения объясняют распространенное явление, когда вернувшиеся в спорт после долгого перерыва обнаруживают, что техника ушла вперед. Умственными занятиями обусловлен и рывок в освоении нового навыка, случающийся по понедельникам, если у спортсмена были проблемы с ним в пятницу и в выходные он решил отдохнуть. Просто думая о движениях, можно усовершенствовать умения, потому что вы не делаете никаких ошибок. Умственные тренировки более производительны, чем физические. Основное требование умственных тренировок – это оставаться расслабленным, чтобы никакое мышечное напряжение не помешало правильной реакции мышц. Тренируясь мысленно, можно спокойно лежать или сидеть. Конечно, надо взять пробу движения, прежде чем практиковать его у себя в воображении. Когда вы знаете, как движение должно ощущаться, повторяйте его в уме. Использование умственных тренировок, визуализация, воображение, повторение в уме – еще одно основное средство достижения успеха в спорте и жизни. Тренировки с замедленным движением. Замедленное движение дает еще один ключ к совершенному владению телом и разумом, давая вам время, чтобы четко осознать каждую составную часть движения, будь то взмах клюшкой для гольфа или мытье посуды, движение из боевых искусств или исполнение пьесы для фортепиано. Когда выполняете упражнения в замедленном движении, лучше осознаете напряжение и релаксацию, чувствуете тонкости соотношения движений частей тела. Понимаете, как переносите нагрузку и как дышите. Эти детали вы упускаете, двигаясь быстро. Замедленное движение увеличивает и легкость, и скорость обучения, потому что скрытые ранее ошибки неизбежно становятся очевидными. Опыт замедленного движения. Задание первое. Держите правую руку перед лицом так, чтобы видеть ладонь. Быстро отведите руку в сторону, повернув ладонь от себя и остановитесь. Обратите внимание, что вы осознавали только начало и конец движения. Задание второе. Теперь повторите тот же порядок действий, но двигайте руку и ладонь медленно. Так медленно, насколько возможно. Пусть это займет целую минуту. Осознайте расслабленность мышц руки и ладони. Обратите внимание, как поворачивается каждый палец. Ясно рассмотрите разные углы, под которыми поворачивается рука, как будто вы видите их впервые. В этом задании вы четко и полностью осознаете движение своей руки и ладони от начала до конца. Спустя некоторое время, попрактиковавшись замедленным движением, вы действительно сможете двигаться быстрее, чем раньше, потому что, двигаясь медленно, вы в состоянии замечать и высвобождать напряжение, которое замедляло рефлексы. А меньшее количество напряжения означает более быстрое движение. Замедленные тренировки приносят те же плоды, что и изучение замедленной съемки тренировок. Вы не только видите, но и ощущаете. Замедленное движение можно применять к любому виду спорта или физических упражнений, точно так же, как и к движениям в повседневной жизни. Попробуйте откусить кусочек хлеба, помыть тарелку или почистить зубы в замедленном движении. Хотя бы 10 секунд, и обратите внимание на степень концентрации и высвобождение ненужного напряжения. Осваивая любой новый навык, помните формулу ТСС. Сначала точность, потом скорость, затем сила. Каждая составляющая формулы вытекает из предыдущей именно в таком порядке. Если хотите силы и скорости, тогда с точностью выполняйте движения в замедленных тренировках. Притормозите, чтобы разогнаться. Замедленное движение не только полезно, им еще и весело заниматься. Как и мастера тай-цзи, вы обнаружите, что замедляя движение, превращаете спорт в форму медитации движений. Метод начала и конец. Иногда работать в замедленном движении непрактично, например, осваивая колесо или сальто. В таких случаях полезно особое внимание уделить тому, чтобы начальные и финальные позиции были идеальны. Вы можете не знать, где вы в середине движения, но если начальная и конечная позиции верны, середина позаботится о себе сама. Вот почему многие тренеры по теннису или гольфу, например, особо подчеркивают важность верного начала и конца. Когда вы взмахиваете теннисной ракеткой или клюшкой для гольфа, придержите финал движения на мгновение. Проверьте, как сохраняете равновесие, каково положение ваших рук, головы и тела. Позиции в начале и конце формируют основу правильного удара. Если вы завершаете движение и обнаруживаете, что не в той конечной позиции, быстро перестройтесь в правильную и прочувствуйте ее. В следующий раз вы будете не так от нее далеки. Снова перестройтесь в правильную. Скоро вы обнаружите, что заканчиваете движение в правильной позиции, а середина движения проходит также гладко. Практика – часть и целое. Любой навык, как и фонарик, состоит из отдельных частей. Если вы хотите узнать, почему фонарик не светит, то разбирайте его и находите бракованную деталь. То же самое относится и к выполнению упражнений. Когда я тренировал и учил основам гимнастики в Стэнфордском университете, мои подопечные научились удивительному количеству разных вещей, разбивая каждую из них на относительно простые части. Начало, потом середина, затем конец. Потом они складывали части вместе, осваивая кувырок вперед, они научились садиться и тянуться вперед, затем переносить вес на руки и переносить нижнюю часть тела быстро вверх и вперед. Затем они сумели перекатываться со спины на ноги. Освоение каждой части сделало обучение целому упражнению гораздо легче и помогло научиться выполнять его правильно. Воспитанники не только лучше учатся, сосредотачиваясь на составных частях нового навыка, так веселее, потому что они добиваются небольших побед каждый день. Они страдают, разучивая упражнения целиком. Карабкаясь по горе, считайте каждый шаг в верном направлении успеха. Прежде чем писать слова, мы учим алфавит. То же самое происходит в спорте и жизни. Множество небольших побед дают в сумме большой успех. Можно научиться чему угодно, разделив дело на простые пошаговые этапы. Все равно, что идя по мостику, а не перепрыгивая широкий ручей сразу. Овладейте каждой частью, прежде чем возьметесь за целое. Подражание. Идеальная техника. Дети. Мастера подражания. Самого действенного и естественного способа обучения. Так мы научились ходить, говорить и выполнять другие действия. У всех и всего есть слабости и достоинства. Я никогда не встречал человека, у которого бы ни было, по крайней мере, одного качества, которым бы я не восхищался. Я всегда верил в поговорку «Не завидуй, сделай лучше». Если вы в каждом человеке ищете хорошее, то он становится вашим учителем. У нас нет друзей, у нас нет врагов, у нас есть только учителя, неизвестный автор. Чтобы научиться новому навыку, найдите того, кто преуспел в нем, и внимательно за ним понаблюдайте. Изучите его движения, привычки, выражения лица. Глядя, как он выступает, представляйте, что двигаетесь так же, как он. Ваши способности усовершенствуются по мере практики. Даже самые оригинальные художники начинают с того, что копируют. Если вы хотите скопировать рисунок отличного художника, у вас не получится точно воспроизвести его сразу, но со временем копии улучшатся. Подражание можно практиковать где угодно и когда угодно. Чтобы скопировать спортивные умения, сначала надо подготовиться. Не получится подражать штангисту, если вы не развили в себе силу. Подражать балетному танцору можно, только развив такую же гибкость и контроль над телом. Я убежден, что подражание – лучшая техника обучения, потому что она работает на подсознательном уровне. Одно тело учится напрямую от другого без вмешательства интеллекта. Чтобы наилучшим образом воспользоваться врожденной способностью подражания, сделайте следующее. Подготовьтесь физически, развив основные качества таланта. Осознайте, что копировать – это нормально. Вдохновение начинается с имитации. Убедитесь, что у вас хорошие ролевые модели. Практика подражания. Пусть партнер встанет к вам лицом. Пусть он необычным образом поднимет руку. Скопируйте положение руки партнера, как будто он смотрит в зеркало. Затем пусть партнер примет другое положение, возможно, согнув обе руки. Воспроизведите его позу. Проделайте то же самое. На этот раз пусть партнер двигается очень медленно. Выполняя эту пантомиму, вы обнаружите, что можете точно копировать движение партнера. Можете применять эту способность наблюдать и подражать в спорте и в жизни. В этой главе я обрисовал практические способы эффективного обучения. Только у вас есть сила воплотить эти слова в жизнь. Если вы используете одну из этих техник в полной мере, она улучшит результаты в спорте и обогатит жизнь. Дети никогда не слушают внимательно то, что им говорят родители, но им всегда удается подражать им. Джеймс Болдуин. Глава 8. Соревнования и сотрудничество. Бег на скорость может быть и не до свистка, а сражение не до победы сильнейшего, но так интереснее. Дэймон Ранаян. Соревнования могут выявить лучшее и худшее вас, развить сильные стороны и раскрыть слабости. Соревнования дают возможность пережить собственный момент истины. Выявляя лучшее в мужчине или женщине, соревнование может быть моделью позитивных, активных и реалистичных усилий, которые мы прилагаем в жизни. Спортсмены часто успешны не только в спорте, потому что они научились тому, что в жизни ничего не дается просто так, что некоторые добиваются больших успехов, чем другие, и этот успех корнями уходит в подготовку и труд. Спорт, как знают настоящие его приверженцы, может быть источником жизненных уроков, действий и реакций, усилий и результатов. Соревновательный опыт может, в лучшем случае, стать формой медитации в движении, во время которой ваше внимание, свободное от случайных грез, сфокусировано на нынешнем моменте. Это и приятная форма развлечений для миллионов взрослых и источник вдохновения для многих мальчиков и девочек. Но у соревнований есть и обратная сторона. В них сравниваются личности в чрезвычайно узких сферах. Все их труды исчисляются баллами, временем и оценками. Соревнования разделяют мир надвое, на победителей и проигравших. Дети, которые занимаются Соревновательными видами спорта чаще оказываются проигравшими, чем победителями, несмотря на доброжелательные слова. Главное не победа. На нашем пути к победе мы иногда проигрываем. Соревнования обычно воспитывают дух товарищества среди участников одной команды, но и враждебность по отношению к соперникам. Футбол прозвали игрой, в которой нравится только половина игроков на поле. Незадолго до соревнований в колледже я часто видел фотографии команды соперников, приклеенные снаружи на двери спортивного зала, с подписями «Враги». В некоторых случаях я даже видел, как спортсмены смеялись или радовались, когда участник команды соперников терпел какую-то неудачу. Такие вещи поощряют враждебность и в повседневной жизни. Стоит посмотреть, как водители обращаются друг с другом и с пешеходами. Когда я играл в футбол, я никогда не старался толкнуть кого-то намеренно, если только это не было, знаете, важное событие, вроде игры лиги или что-то подобное. Дик Баткус. Соревнования могут закрепить упрощенный черно-белый взгляд на мир. Мир, в котором единственная важная цель – победа. Мы постоянно сравниваем себя с другими, чтобы определить нашу относительную ценность. Как сказал Джеффри Сайнфелд, второе место – это первое место среди проигравших. Улучшения ото дня ко дню кажутся более смысленной мерой успеха, чем кто кого победил. Но все же, наилучшие игроки редко получают признание, если их достижения не помогают победе. Путь мудреца – действовать, но не соревноваться. Лао Цзы. Игра в музыкальные стулья – хороший пример того, как соревнования прививаются нашей культурой с детства. В своей книге «Без соперничества. Доводы против соревнования» психолог Альфи Кон пишет, что в каждом раунде музыкальных стульев выбивает один ребенок, пока в конце не останется только один триумфально сидящий ребенок, когда все остальные, исключенные из игры, стоят в сторонке. Это один из способов, какими в Америке учат весело проводить время. Большинство из нас играло в эту игру. Немногие были травмированы тем, что не нашли себе стула, но все равно помнят это ощущение, будто идешь на дно. Конечно, жизнь сложнее, и надо научиться справляться с разочарованием, с тем, что мы иногда проигрываем. Но какой морали учит эта невинная детская забава? Что недостаточно бегать по кругу, а надо побороться за место. Возможно, даже оттолкнуть кого-то в сторону, потому что либо мы займем место, либо останемся не у дел. Игры отражают нужды общества и уровень его развития. Дон Кон доказывает, что по мере того, как развивается общество и личность, нужно придумывать новые игры для будущих поколений. Книга «Без соперничества» упоминает сотни исследований, которые показали, что соревнования занижают самооценку, портят отношения и не дают нам раскрываться в полной мере. Эти результаты особенно тревожны для спортсменов и родителей. Большинство полагают, что соревновательные виды спорта учат разнообразным полезным урокам и принимают за истину, что в спорте по определению должен быть победитель и проигравший. Но я согласен с Коном в том, что спорт – это не торжество одних людей над другими. В действительности все наоборот. Терри Орлик, спортивный психолог Оттавского университета, изучил музыкальные стулья и предложил оставить основу игры в виде убирания стульев, но изменить ее цель. Вместо того, чтобы исключать кого-то, дети должны пытаться разместить всех на умещающемся количестве мест. В конце группа смеющихся детишек должна придумать, как уместить на одном единственном стуле. Все участвуют в игре до самого конца, всем весело. Орлик и другие придумали или собрали сотни таких игр и для детей, и для взрослых. Лежащая в их основе теория проста. Все игры подразумевают преодоление препятствий для достижения некой цели, но нигде не предписано, что препятствием должен быть другой человек. Целью игры для каждого участника может быть внесение особого вклада в достижение общей цели, определенного результата для всех или же работа с партнером в ограниченный период времени. В таких играх соперник становится партнером. Во время таких занятий вся динамика игры смещается, и вместе с ней меняется отношение к другим игрокам. В отличие от таких игр, соревнование ведет к тому, что дети завидуют победителям, игнорируют проигравших и с подозрением относятся вообще ко всем. Кону бы понравилась игра «Легкий теннис». Она придумана Брентом Зеллером, талантливым ученым, разработавшим естественный, плавный, легкий и требующий взаимодействия подход к игре. По ему цель – держать мяч так долго, насколько возможно, бросая его туда, где партнер сможет отбить, таким образом выполняя более сложные упражнения, получая больше мячей и совершенствуя свои навыки. Основательный склад ума. Критический взгляд на некоторые особенности соревнований не означает, что мы должны с ними покончить. Скорее надо изучить свойства соревновательного склада ума. У спортсменов нет монополии на соревновательный склад ума, который по сути заключается в сравнении результатов одного человека с результатами другого. Соревновательный склад ума проявляется во всех сферах жизни. Мы видим соперничество между братьями и сестрами, между партнерами, мужчинами и женщинами, даже в таких несоревновательных видах искусства, как современный танец, балет или музыка. Мы можем обнаружить зависть среди соперничающих исполнителей. Я знал спортсменов мирового класса, которые рассматривали свою работу исключительно с точки зрения сотрудничества. Стив Хак, лучший гимнаст олимпийской сборной США, на самом деле никогда ни с кем не соревновался, потому что у него был другой склад ума. Он просто старался изо всех сил, измеряя результаты собственными мерами успеха. Благодаря такому подходу он был одним из самых цельных спортсменов и участников соревнований, которых я знал. Даже в парных видах спорта, таких как теннис или бокс, соперника можно рассматривать как учителя или ученика. Каждый старается изо всех сил, пока вы испытываете друг друга, указывая, в чем соперник слаб. Он делает то же самое для вас. Если взглянуть на соревнования под таким углом, мы сможем приложить все усилия, чтобы выложиться в полную силу, не поддаваясь враждебности или отчуждению. Преодолев воинственный настрой ума, поняв, что больше нет соперников, только такие же люди, как и мы, братья и сестры по тренировкам, стремящиеся к превосходным результатам, мы достигаем наивысшего потенциала в спорте. Это относится и ко всей жизни, когда мы сравниваем себя и соревнуемся с другими, кто популярнее, привлекательнее, успешнее. Решения, как кажется, заключаются в том, чтобы сохранять сбалансированный взгляд на вещи, по достоинству оценивая как положительные стороны, так и подводные камни соревновательного склада ума и в спорте, и в жизни. Суть не в том, что люди с равновешенным подходом к жизни не соревнуются, они просто не воспринимают соревнования чересчур серьезно. Они помнят, что игра всего лишь игра, и с их точки зрения жизнь это тоже игра. Сам момент истины, случись он во время выступления или соревнования, может послужить потрясающим стимулом, чтобы добиться превосходных результатов. Однако цель его исчезает, когда заканчивается гонка. Поймали рыбу, и больше не нужна сеть. Переплыли реку, и больше не нужна лодка. А когда заканчивается соревнование, не надо чахнуть над баллами, цифрами или статистикой. Не нужны засушенные, как бабочки у коллекционера, результаты из прошлого. Когда мы избавляемся от одержимости цифрами, статистикой, титулами и победами, то вновь открываем чистое удовольствие от процесса тренировок, обучения и подъема к вершинам своих возможностей. Когда игра окончена, ее результат – достояние истории. Триумф мимолетен, а слава быстро меркнет. Единственная вечная ценность соревновательного опыта заключается в уроках, которые мы учим и проживаем. Это неправда, что хорошие парни приходят к финишу последними. Хорошие парни выигрывают еще до того, как игра началась. Адисон Уокер. Как спортсмен, вы всегда будете сталкиваться с теми, кто искуснее или слабее вас. Продолжая совершенствоваться, не давайте отдаленным целям завладеть вашими мыслями, иначе вы можете не получить удовольствие от восхождения. Будь ваша тропа в тот или иной день слегка или камениста, единственную настоящую меру ваших достижений можно найти, ответив на вопрос, старался ли я сегодня изо всех сил? Все победы, проигрыши, титулы и слава останутся в тени ответа на этот вопрос. Перезагрузка, перегрузка и снижение нагрузок. Один из лучших способов подготовиться к выступлению или соревнованию – сочетание прогрессирующей перегрузки и следующее за ней сокращение усилий перед основным событием. У этой стратегии есть и физические, и психологические преимущества. Если вы скоро должны пробежать 3-километровую дистанцию, а на прошлой неделе преодолели 5 километров по пересеченной местности, вы не только физически подготовлены, но будете чувствовать себя расслабленнее и уверенней. Гимнасты, например, выполняют 12 или больше упражнений на тренировках, так что даже если они чувствуют себя немного неповоротливыми в день соревнований, то, что они должны сделать, покажется легким. Чтобы улучшить свою физическую подготовку, уделяйте больше внимания количеству в начале сезона, а когда сезон подходит к пику – качеству. Подходящее для перемен время зависит от того, каким именно видом спорта вы занимаетесь. На тренировках нужно больше нагрузок, чем на соревнованиях. Вот техники снижения нагрузок, они могут пригодиться. Тренировки с дополнительным грузом, например, бег в тяжелых ботинках или с рюкзаком. Прохождение длинных дистанций быстрее, чем нужно, или же по пересеченной местности. Тренировка без использования одного из чувств, например, с закрытыми глазами, так что другие чувства становятся более обостренными. Работа в намеренно плохих условиях. Жонглеры, например, могут практиковаться на слабом свету или на ветру. Конькобежцы некоторое время на неровном льду, на случай, если столкнутся с такими условиями во время соревнований. Мастера боевых искусств могут тренироваться в океанских волнах или в бассейне под водой. Пусть стандартные требования тренировок будут строже. Например, вратарь может попросить бросать мячи с трех четвертей обычного расстояния. Затем отбивать подачи с обычного расстояния будет гораздо проще. Насколько именно вам надо перегружать себя, зависит от темперамента, возможностей и вида спорта. Основная суть этого упражнения заключается в том, чтобы позаниматься тем или иным видом перегрузок, а затем к соревнованию ослабить нагрузку. Подготовка эмоций и настрой. Совершенно нормально нервничать перед соревнованиями. У всех могут подкашиваться ноги, болеть живот. Вы можете испытывать непреодолимую зевоту. Проявляются и другие симптомы. Понимание принципов функционирования тела помогает перед состязаниями преодолеть и использовать симптомы нервозности. Помните, что соревнования – это церемония, особый случай, когда вы действительно подвергаетесь испытаниям. Вы должны нервничать. Тело готовится выполнить максимальные требования. В кровь попадает адреналин, стимулируя высвобождение простых сахаров в мышцы для того, чтобы они могли выполнить редкостные вещи. Ваше сердце начинает биться быстрее, дыхательные механизмы стимулируются, отсюда берется зевание. Мускулы дрожат от готовности и энергии. Не боритесь с этими симптомами, используйте их. Двигайтесь, займитесь размножками, побегайте на месте или сделайте несколько отжиманий. Все реакции тела направлены на то, чтобы вы двигались быстрее, увереннее или лучше. Так что двигайтесь. Перед соревнованиями я обычно уходил в душ, смотрел в зеркало и, убедившись, что я один, говорил себе, как хорошо у меня все получается. Затем немного боксировал с воображаемым противником, крича при каждом ударе. Занятие, которое рекомендую перед любым соревнованием или выступлением, будь то выход на футбольное поле, на сцену концертного зала или даже деловая встреча. Множество мыслей и чувств, и позитивных, и негативных, могут проноситься в голове, когда сердце бьется изо всех сил и вы находитесь в состоянии стресса. Мысли и эмоции слабо контролируются. Лучше сконцентрироваться на том, что вы с практической точки зрения больше контролируете. На теле. В любой стрессовой ситуации не забывайте расслабиться и глубоко дышать, так чтобы получить и направить дополнительную энергию. Единственная разница между страхом и волнением заключается в том, дышите вы или нет. Мысленная игра. Соревнования или выступления требуют использования всех возможностей и развивают их. Физические умения – всего лишь одна часть игры. В том, что даже самые подготовленные спортсмены приходят вторыми или третьими, нет ничего необычного, ведь они не овладели мысленной игрой. Даже искусные атлеты или музыканты, бизнесмены могут не достигнуть цели, если их умы отвлечены или эмоции в смятении. Древние самураи признавали, что умы должны быть так же остры, как и мечи, если надо дожить до старости. Мастера, в совершенстве владеющие телом и разумом, относятся к тренировкам и выступлениям с таким же уважением и пониманием. Когда тренируетесь, вы применяете тот же концентрацию ума и упорство, какие применили бы в соревновании. Когда соревнуетесь, вы расслаблены и спокойны, как во время тренировки. Соревнования и выступления дают шанс показать изящество в состязании стресса. Ваше настроение и поведение влияют на других участников. Есть шанс поднять или отпустить стандарты. Всем мы учителя и все служим примером другим, и поверьте, люди на вас действительно смотрят. Психологическая стратегия может добавить целое новое измерение соревнованию и превратить соперничество грубой силы и скорости в изящную шахматную партию. Для этого понадобится острый ум, умение делать правильные выводы и старая, добрая интуиция. Ваша основная цель – показать себя с самой лучшей стороны, а не помешать кому-то сделать то же самое. Никогда не следует пытаться выводить из себя соперника, если вы теряете самообладание. Вы не можете контролировать то, что делают другие, только то, что делаете вы. Лучшая соревновательная стратегия – оставаться сконцентрированным, сохранять непоколебимую уверенность и спокойствие. И даже казаться воплощением силы и уверенности, чувствуете вы себя так или нет, часть игры. Единственный безопасный и надежный путь уничтожить своих врагов – это сделать их друзьями. Неизвестный автор. Даже когда вы решительно играете в полную силу, прежде всего помните, что игра никогда не станет чем-то большим, чем просто игра. Уроки, которые она преподает, важны, но игра сама по себе – всего лишь игра. На пути к совершенному владению телом и разумом каждый день, каждое мгновение – полезный опыт, так что в итоге вы не сможете проиграть. Ничто не завершит эту главу лучше, чем напоминание о лозунге Олимпиады 1894 года. Главное не победа, а участие. Как и в жизни, главное не триумф, а попытка. Суть заключается не в том, чтобы победить, а в том, чтобы хорошо сражаться.
Глава 9. Эволюция спорта. Если не попытаешься сделать что-то, выходящее за пределы того, чем ты уже овладел, не вырастешь. Рональд Осборн. С древнейших времен, когда спортсмены убегали от разъяренных быков, боролись со львами и отбивали камни палками, спорт прошел долгий путь. Никогда не задерживаясь на месте, спорт постоянно развивался, обычно отражая в своих правилах, структуре, идее и терпимости к насилию основные и самые распространенные ценности, породившие его культуры. Некоторые виды спорта, такие как хоккей, продолжают традиции боев гладиаторов, часто сражавшихся насмерть ради развлечения зрителей римских стадионов. Другие виды спорта, такие как гимнастика, спортивная акробатика, прыжки в воду и фигурное катание, развились театрализированные представления, приобретя элегантность и эстетику балета. Чудесно, что существует такое разнообразие видов спорта, отвечающие интересам и нуждам самых разных людей. Но тот вид спорта, которым мы решаем заниматься или который предлагает общество, подвергается постоянной переоценке из-за его способности формировать ценности и прививать негативные и позитивные схемы поведения в жизни. Спорт и игры могут быть веселым занятием, укрепляющим и ободрящим. Они поощряют командную работу, умение правильно выбирать момент, сотрудничество и организованность. Спортсмены на многих уровнях сильнее, чем не спортсмены. Мы все признаем пользу бега, прыжков, висения, плавания, метания, сальто и балансирования. В то же время давление соревнования может стать причиной хронической боли и травм. Спорт может травмировать точно так же, как и исцелять. Хотя польза от спортивных тренировок значительно превышает их вред, давайте рассмотрим способы увеличить эту пользу и снизить вред. О каждом виде спорта можно задать два важных вопроса. Положительно ли влияет этот вид спорта на физическое и психологическое здоровье спортсмена? Развивает ли этот вид спорта способности, которые можно использовать в жизни? При помощи этих вопросов можно заглянуть за рамки развлекательной ценности спорта и определить его относительную социальную ценность. И довольно часто спорту перемены на пользу. Спорт может меняться, как и любой другой институт, чтобы соответствовать нуждам и ценностям современного мира. Рекорды, которые устанавливаются на каждых Олимпийских играх, отражают новые вершины человеческих достижений. Однако, с духовной точки зрения, нам еще предстоит долгий путь. Во многих соревновательных видах спорта спортсмены голодают, перетруждаются, поднимают слишком тяжелые снаряды, получают травмы, изнуряют себя или еще кого-то, жертвуют телом, принимая стероиды или другие препараты, чтобы достичь краткосрочных целей. Для них быстрое движение вперед – важнейшая победа. Такие спортсмены потеряли из виду законы природы и самую важную цель жизни. Крайности, доходящие до саморазрушения, представляют собой живой пример нарушения природных законов равновесия. Многие популярные развлечения, в которых одна сторона тела используется больше, чем другая, такие как, например, теннис, боулинг, гольф и бейсбол, создают дисбалансы природной симметрии тела. Не надо бросать эти занятия, лучше понять, выявить и уменьшить их вред при помощи разумных тренировок. Мы становимся свидетелями рождения новой традиции, в которой спорт специально придумывается ради хорошего самочувствия. В конце концов, мы заменим устаревшие игры прошлого модернизированными видами спорта, которые в новом тысячелетии лучше подойдут нашему меняющемуся восприятию. Самый очевидный способ изменить спорт – изменить правила. Правила сегодняшних видов спорта складывались годами. Они отражают взгляды на то, что честно, справедливо и правильно. Они показывают текущий уровень терпимости к насилию и даже стремление к красоте и духовности. Следовательно, изменения в правилах надо вносить с величайшей осторожностью. Учитывая это, я бы предложил одно простое изменение, которое бы сделало большинство самых популярных видов спорта интереснее для души и полезнее для наших тел. Симметричные тренировки. Гольф, теннис, боулинг, бейсбол и многие другие виды спорта, где в основном используется одна рука, чудесные игры. Однако в них нарушается симметрия тела, а она жизненно важна для естественной согласованности с силой тяжести Земли. Простая поправка к правилам может увеличить ценность этих видов спорта и избавить их от главного недостатка. Надо указать, что спортсмены должны пользоваться обеими руками одинаково. Против такого изменения правил есть несколько возражений. Во-первых, пришлось бы изменить снаряжение. Во-вторых, спортивным звездам пришлось бы приспособиться к изменениям, чтобы остаться звездами. В-третьих, тем, кто только недавно начал чувствовать себя мастером, пришлось бы заново пройти через начальный период обучения. Но выгоды симметричных тренировок таковы. Вы получите удовольствие от нового вызова. Хроническая боль в локтях, спине или плечах уменьшилась бы или пропала вовсе благодаря тому, что обе стороны тела задействованы и каждая периодически отдыхает. В итоге вы стали бы опытным спортсменом. Исследования показывают, что обучение навыку одной стороны увеличивает способность к обучению другой и помогает избавляться от старых слабых мест. Можно тренироваться, не утомляясь. К вашим выступлениям и играм добавляется многогранность и новые измерения. Ваше здоровье и самочувствие улучшаются. Новое представление о спорте. Второй и самый важный способ, каким вы лично можете повлиять на развитие спорта, это при помощи изменения собственного восприятия. Кейси Кук, одаренный прыгун, которого я тренировал в колледже, рассказал, что занятия прыжками в воду радикально изменились, когда он начал рассматривать свои движения с точки зрения осознания энергии. Он чувствовал, что как будто придавал форму энергии, когда делал сальто в воздухе, создавая энергетические линии, которые почти что мог видеть. Когда он научился поправлять поток энергии, то почувствовал, что играет за команду природы, а вышка, воздух и вода – его товарищи по команде. Он больше не был одиноким телом, подпрыгивающим на доске, механически крутящимся, пытающимся прорезать толщу воды ради баллов от судей. В свободное время он тоже наслаждался этим ощущением энергии, гармонии и силами природы. Не нарушив ни единого правила, Кейси усовершенствовал прыжки в воду, изменив свое восприятие. Профессиональный футболист Чип Оливер покинул Национальную футбольную лигу на пике карьеры, потому что понял, спорт, которым он занимался, вредил телу и духу. Изучив йогу и другие дисциплины, рассматривающие разум и тело как единое целое, Чип пришел к выводу, что ему футбол приносил слишком много боли. Позже Чипа притянула обратно игра, которую он любил, но теперь был новый подход к ней. Он использовал футбол как средство взаимодействия с другими, как практику симметрии, средство овладеть релаксацией в движении, понимая спорт как урок жизни. Некоторые умственные, эмоциональные и физические выгоды расширения вашего восприятия, помогающие оценить потенциал спорта, заключаются в следующих вещах. Умственные выгоды. Спорт поощряет атмосферу сотрудничества и гармонизации, а не соперничества, не определяя заранее соперников или врагов, только учителей. Улучшает способность распознавать потоки энергии, развивает однонаправленное внимание. Эмоциональные выгоды. Поощряет дружеское командное взаимодействие, служит полем экспериментов, где можно лучше понять себя и других. Создает атмосферу взаимовыручки и поддержки благодаря командной работе. Ставит достаточно сложные задачи, развивающие высочайший уровень смелости, умение сохранять баланс и изящество под давлением, которые переносятся и в повседневную жизнь. Физические выгоды. Уравновешивает развитие тела, развивает чувствительность, не противоречит нуждам тела, не игнорирует болевые сигналы, развивает гибкость всех суставов тела, улучшает сердечно-сосудистую систему и повышает выносливость в целом, способствует мышечной симметрии и правильной осанке в поле действия силы тяжести, уравновешивает напряжение с обеих сторон тела, укрепляет связь тела с землей, развивая динамическое спокойствие и релаксацию движений. У каждого вида спорта есть слабые места или недостатки, поэтому найдите для себя компенсирующее занятие, чтобы уравновесить занятия спортом. Если играете в футбол или хоккей, то можете заняться тай-цзи или хатха-йогой. Теннисист – балетом, а музыкант – боевыми искусствами, например, айкидо или карате. Попробуйте заниматься несколькими видами спорта и физических упражнений. Если вам и вашим детям предоставить широкий выбор видов спорта и игр, а также танцев, боевых искусств, вы естественным образом найдете то, которое соответствует вашим или их интересам, телосложению и способностям. Существует не больше идеальных видов спорта, чем родственных душ, идеальных мест работы или школ. У всех есть преимущества и недостатки, выгоды и изъяны. Гимнастика, например, развивает спектр физических качеств, но ей недостает расслабленного взаимодействия и общения, свойственных бейсболу, а бейсбол близко не лежит к развитию качеств гимнаста. Выберите вид спорта, который подходит вашему телу, разуму и духу. Новые игры для новой жизни. Спортсмены-мастера не жаждут победу любой ценой. Они признают, что главная победа – это личностный рост и длящаяся всю жизнь польза для здоровья. Поэтому они, естественно, стремятся к новым и экспериментальным формам спорта и развлечений. Этот раздел заканчивается прогнозом будущих видов спорта. Список ни в коей мере не исчерпывает возможные варианты. И заинтересован человек или нет, они служат примером того, как может развиться любой спорт, чтобы быть лучшим для тех, кто им занимается. Бег в замедленном движении. Новый подход. Цель – закончить гонку последним. Правило. Соревнующиеся начинают со стартовой прямой лицом к финишу, стене в 10 метрах от них. По сигналу «марш» все участвующие должны двигаться, не останавливаясь, не прекращая своего движения вперед, по прямой к финишу. Каждый шаг должен быть длиной по меньшей мере 30 см. Шаги можно измерять при помощи параллельных линий, проведенных от старта к финишу. Замедленный бег – гораздо более трудный вид спорта, чем может показаться с первого взгляда. Пытаясь прийти последним, лучший спортсмен должен будет двигаться с потрясающе медленной скоростью. Для этого потребуется идеальное равновесие, чувствительность, способность расслабляться и особый вид терпения. Способность выполнять такие условия отражает совершенно новый вид психологической выносливости, особую гармонию ума и тела, редко представленную в спорте. Замедленный бег – форма медитации в движении, аналогичная медитации в дзен. Тай-цзи-до – сила синтеза. Цель – использовать замедленное движение, чтобы усовершенствовать движение любого вида спорта, в данном случае айкидо. Правила. Их нет, так как это занятие не соревнование. Тай-цзи-до включает в себя улучшенные замедленные движения из тай-цзи и плавания, объединяющие разные энергии и свойства айкидо. В тай-цзи, родившемся в Китае, на начальном уровне используется замедленное движение, мягкость и чувствительность. В айкидо не бывает немеренного насилия, оно никогда не используется, чтобы нанести вред. Основное внимание уделяется потоку положительной энергии и расслабленному движению. Практикующие айкидо отклоняют, перенаправляют и контролируют энергию нападающего при помощи изящных бросков и захватов кистей. Айкидо легко сочетает в себе движение, энергию, падение и ловкие перекатывания, которых нет в тай-цзи. Думая о самозащите, люди обычно предлагают защиту от нападающего. Такое представление ограничено. Практикуя тай-цзи и айкидо, человек учится справляться с повседневными проблемами и стрессами, начиная с напряжения и утомления и заканчивая слабым сопротивлением. Все они нападают чаще, чем люди-враги. Перекатываясь в айкидо, особенно полезны тем, кто умеет падать и хочет сделать это ловко, с фантазией. Таким же образом вы можете объединить элементы замедленного движения из тай-цзи с другим видом боевых искусств. Вы можете соединять полезные элементы из других видов спорта. Новая гимнастика. Эффективность и удовольствие. Цель. Как в любых других гимнастических соревнованиях, набрать максимум очков благодаря достаточной выносливости, умениям, безупречной технике, эстетичному стилю и исполнению. Правило. Первое. Соревнования мужчин и женщин объединяются, так что они могут соревноваться на равных. Это возможно, потому что в гимнастике спортсмену нужно поднимать только свой вес. Второе. В соревновании 4 этапа. Упражнения на полу и на бревне. Комбинация упражнений на полу и на бревне. Бревно с мягкой прокладкой толщиной в 12 см, которое можно установить на высоте от 1 до 2 метров, расположенное в обитом мягкой тканью месте для упражнений. Каждый спортсмен выполняет 2-минутную программу под музыкальное сопровождение. В дополнение к обычным прыжкам, танцу и упражнениям на полу, гимнаст должен полностью пройти по бревну 3 раза, выполнив повороты, сохраняя равновесие и выполнив безвоздушные элементы, в том числе подъем в начале и соскок после каждого прохода. Батут. Пружинящая поверхность вроде сети, позволяющая достичь нужной высоты. Батут полностью окружен 2-метровым обитым мягкой тканью бордюром шириной в 20 см, а пружины его закрыты. Соревнующиеся выполняют в сумме 15 прыжков, которые оцениваются с точки зрения сложности, высоты, формы и безупречности исполнения. Двойная горизонтальная перекладина. Гимнаст выполняет программу на горизонтальной перекладине, но ему надо перейти в воздухе с одной перекладины на другую, по крайней мере 3 раза во время выполнения программы. Под перекладинами страхующая мягкая поверхность. Спортивная акробатика. Команда показывает по 6 эстетических программ, которые выполняют пары. 3 программы показывают однополые пары – мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, а 3 – разнополые пары. Каждая программа выполняется слаженно, под музыку. Должны быть продемонстрированы балансирование, акробатические упражнения, танец, сила и все в том же ритме, в каком движется партнер и в гармонии с ним. Гимнастика представляет собой комбинацию умственных и физических требований для нового вида спорта, сочетание упражнений, обеспечивающих оптимальное развитие тела. Все 4 этапа – универсальные зрелища, и в них объединяются основные полезные элементы – сила, гибкость, выносливость, чувствительность и, в особенности, обостренное мышечное чувство. Мужчинам и женщинам предлагается редкая возможность тренироваться вместе на равных. Легкий теннис. От соревнования к сотрудничеству. Цель – продержать мяч в игре как можно дольше, становясь учителем, а не соперником. Правило. Можно играть один на один или парами. Идея игры – подавать мячик так, чтобы другие игроки всегда могли отбить его, расширяя собственные способности. В этом подходе к теннису поощряется дух взаимовыручки, а не соревнования. Среди его преимуществ следующие. Тренировка в аэробике, так как гейм обычно продолжается дольше. Вы совершенствуетесь быстрее, так как в игре больше физического движения и отбивания мяча в результате длинных геймов. Меньше стресса. Тела у игроков остаются расслабленными. Игроки с разным уровнем подготовки и опыта могут играть друг с другом, потому что игра ставит одинаковые задачи и перед новичками, и перед корифеями. Шаровая молния. Неконтактное боевое искусство. Шаровая молния – неконтактное боевое искусство, разработанное Робертом Морнингстрамом, учителем Тайцзюань из Нью-Йорка. Партнеры по игре перебрасывают друг друга от 1 до 6 мячей вперед и назад по кругу, стараясь при этом не попасть под удар. Игра служит зеркалом жизни, которое отражает слабые и сильные стороны, действенной формой освоения совершенного владения телом и разумом, дверью к внутренней тишине, идеальной метафорой отношений, развлечением для новичков и вызовом для мастеров. Форма – все. В шаровой молнии умения приходят к вам естественным путем, с опытом. Мастера шаровой молнии проходят через последовательные стадии, как и в жизни. Начните с 1 мяча, потом возьмите 2, и только потом возьмите 3 или больше, когда послышится смех. 3 мяча, тройня, 4, крылья над миром, 5, пойманная бабочка. Наслаждаясь спонтанными движениями шаровой молнии, усвойте соответствующие принципы боевых искусств, распространяющиеся и на обычную жизнь. Первое. Дышите глубоко. Нет нужды согласовывать дыхание и движение. Пусть все идет своим чередом. Второе. Сохраняйте согласованность, связь с силой тяжести. Держите ноги на ширине плеч.
Переносите 70% вашего веса по очереди на пятку каждой ноги. Держите спину прямо. Избегайте странных сгибаний или выкручиваний. Пусть параллельные плоскости проходят через лодыжки, колени, бедра, плечи и уши. Не давайте ударить себя. Уйдите с линии огня, если нужно. Будьте внимательны, но пустым. Будьте здесь и сейчас, или попадете под удар. Четвертое. Сдайтесь моменту полностью. Не сопротивляйтесь. Сдерживайте импульсы при помощи маятникообразных движений. Перенаправляйте энергию мяча. Не ловите, а потом бросайте. Избегайте фиксации. Не сжимайте мячи, не давите и не держите их в руках слишком долго. Выпускайте мячи той же рукой, какой поймали. Стремитесь к бесшумным движениям. Звук – мера измерения сопротивления. Тренируйте обе стороны тела и ума одинаково. Не меняйте руки, тренируйте одинаково и обе ноги. Взаимодействуйте с другими. Нельзя выиграть без партнера. Внимательное отношение к трем кольцам гармонии способствует гладкому ходу игры, закрепляет золотые дуги и предотвращает падающие звезды. Это нормально – ронять мячи, чтобы поймать другие. Что вам терять? Седьмое. Не забывайте о теории относительности. Двигаясь вперед или назад в пространстве, можно выиграть или потерять время. Шаровая молния способствует состоянию ясности ума и покоя с самых первых минут игры. Ставя интересные задачи для всех, от новичков до мастеров, играют ли в нее с одним партнером или со многими, шаровая молния отличается от жонглирования тем, что участники не только ловят и кидают мячи, а скорее возвращают их по кругу, не цепляясь за них и используя принципы из боевых искусств. Известно, что опытные игроки могут удерживать сразу по 6 мячей. Чтобы оценить это искусство, его надо увидеть, а чтобы насладиться, заняться им. Цели и области применения спорта безграничны. Так как спорт – отражение жизни, вы можете направить творческую энергию на улучшение и развитие осознанных занятий. Если вершины нельзя достигнуть, не потеряв связи с телом, или она достигается через отторжение тела, то стоит изобрести новые игры. Доктор Майкл Конант. Спорт может быть средством получить удовольствие и развлечение. Он может быть психологической разрядкой, биологической, обратной связью или способом выйти за пределы себя, пережить единение с миром, то есть быть дорогой к духовной жизни. Дверь открыта, вам всего лишь надо пройти через нее. Стареющий спортсмен. Что ты стар, понимаешь, когда наклоняешься завязать шнурки, думаешь, что еще бы сделать, раз ты все равно там. Джордж Барнс. У каждого из нас есть психологические часы. Это набор неких убеждений и ожиданий, которые определяют момент, когда мы решаем, что состарились. Может быть, исполнилось 50, или старшеклассники стали обращаться к вам «сэр» или «мэм», или старость наступает, когда рождается первый внук, или когда вы получаете свидетельство администрации социального обеспечения или Американской ассоциации пенсионеров. Все это случилось со мной. В один из таких моментов я сказал себе: «Может быть, пора мне сбавить обороты? В конце концов, я теперь дедушка». Когда друзья прислали мне шуточную открытку на день рождения с надписью: «В определенном возрасте любой танцевальный конкурс может стать для тебя последним», поневоле пришлось волноваться. Но потом я прочитал вдохновляющие статьи о спортсменах 80, 90 или даже 100 лет, которые бегают 10-километровые марафоны или переплывают большие расстояния в океане. Статьи указывали на простую истину, что паспортный возраст не значит практически ничего для жизни, энергии или физической формы. Бернард Брук как-то написал: «Старики всегда на 15 лет старше меня». Тогда я понял, что мы не стареем, просто становимся старше. Некоторые люди не в форме уже в 20, 30, 40 лет. Другие соблюдают форму до 80-90 лет и дольше. Образ жизни, питание и генетические предрасположенности дают разную скорость старения, только не ту, что считается общепринятой. Получается, что лет столько, насколько себя ощущаете, и есть редкая возможность повлиять на самочувствие при помощи привычек, диеты и отдыха. Заботливое отношение близких, творчество, хобби или карьера, чувство движения к цели и осмысленность тоже придают жизненные силы. Кто-то как-то заметил: в 50 вы сами отвечаете за свое лицо. Вы родились с определенным лицом, но к 50 годам то, как вы выглядите, зеркало образа жизни. Мы все получаем по наследству определенную генетику, но уровень активности и другие привычки могут сильно увеличить или снизить ваш потенциал.
Рассмотрим случай доктора Рут Хейнрих, автора книги «Гонка на жизнь. От рака к триатлону». В 1982 году в возрасте 47 лет Рут поставили диагноз – рак груди. Она немедленно разузнала обо всех возможных способах побить болезнь. Узнав, что рак груди часто бывает связан с пищей, немедленно перешла на строгую вегетарианскую диету. Она зашла настолько далеко, что избегала любых продуктов в банках, консервах, коробках или пакетах, сосредоточившись на свежих необработанных фруктах, зерновых, овощах и бобовых. Переход на строгую вегетарианскую диету, будучи реальным шагом к хорошему здоровью, не гарантирует чудес для каждого, но и не каждый должен идти на такие перемены. Однако для Рут этот переход сотворил чудо. А потом прочитала о триатлоне Ironman, в котором участники соревнуются в заплыве на 4 км, велосипедной гонке на 180 км и марафоне на 42 км. Сначала она думала, что не сможет этого осилить, но затем осознала, что ей поставили диагноз смертельной болезни и что терять кроме жизни нечего. 10 лет спустя Рут, ухоженная и жизнерадостная женщина 60 лет, участвовала в соревнованиях Ironman в трех разных странах уже 6 раз, а также в дюжине главных марафонов по всему миру. Она бегала по Катманду, Бангкоку, Атоллу Уэйк и по Великой Китайской стене, установила несколько рекордов и выиграла 50 с лишним марафонов за год, иногда по 2 марафона в день. В том числе мировой рекорд в своей возрастной группе на знаменитой беговой дорожке клиники Купера в Далласе, штат Техас. Уровень ее физической подготовки был выше, чем у 30-летнего мужчины. История Рут Хендрих красноречиво показывает, что активность человека может быть даже важнее диеты в том, что касается совершенного владения телом и разумом. Она – живое подтверждение поговорки «делать то, что тебе нравится, все равно, что пить эликсир молодости». Не надо бегать марафоны, чтобы достойно встретить старость и насладиться золотыми годами. Важно, чтобы вы нашли занятия, подходящие не только телу, но и интересам и темпераменту. Когда я проводил семинары по боевым искусствам, ко мне подходили полные энтузиазма ученики и спрашивали: «Боевых искусств так много, какой из них выбрать?» Более пассивным и обращенным в себе ученикам я рекомендовал что-то направленное вовне и активное, например, карате. Уверенным в себе ученикам-экстравертам советовал искусства, направленные внутрь, такие как элементы замедленного движения из тайцзиюань, чтобы помочь им найти гармонию. Боевые искусства в действительности существуют сугубо для отдельного тела и темперамента. Думаю, что тайцзиюань идеально подходит для людей постарше. Это боевое искусство помогает открыть и растянуть суставы и связки, улучшить чувство равновесия и уменьшить стресс, в то же время прибавив жизненных сил. Пожилые люди могут заниматься любым видом спорта или игрой, но начинать надо соответствующим не возрасту, но нынешнему уровню энергии образом. Другими словами, начинайте оттуда, где сейчас находитесь. Начните с медленных, легких, осторожных упражнений, выполняя их недолго. Останавливайтесь до того, как почувствуете усталость. Если хочется сделать больше, затем постепенно увеличивайте количество упражнений и усложняйте их. Учитывая возраст, вы удивитесь, как далеко вперед продвинетесь. Не имеет значения, насколько спортивным вы были. Кстати, еще одна поговорка. Чем старше мужчина, тем быстрее он бегал в детстве. Итак, если вы много лет были относительно неактивны, тело может помнить, как делать движения, но суставы и связки должны это вспомнить. Одна травма может отбросить назад на месяцы, поэтому я рекомендую постепенное усложнение упражнений. Начать можно с разминки мирного воина. Наконец, поймите, что любое требование к телу – инициатива, которая влечет за собой некоторый дискомфорт. Так, самолету на взлете нужен встретиться несколько ям. Вы можете почувствовать усталость, прежде чем заряд энергии. Забудьте о календарном возрасте и делайте то, что соответствует вашему уровню энергии и состоянию. Это самый легкий совет, но его труднее реализовать, потому что когда вы хотите войти в форму или сбросить вес, то хотите немедленно. Так что я напомню одно высказывание Бенджамина Франклина. Те, у кого есть терпение, могут получить все, что хотят. И изречение Сэмюэля Джонсона. Споры, терпение и силы ставьте на силу. Наконец, помните, что энергичность и жизненные силы – вопрос активных занятий, а не формальных упражнений. Я всегда поражаюсь, как водители все ездят и ездят вокруг торгового центра в поисках ближайшего места парковки, чтобы затем встать на эскалатор и проехать на нем 3 мили. Припаркуйте машину в самой дальней точке от входа в магазин. Воспользуйтесь лестницей вместо эскалатора или лифта. Сами несите покупки, занимайтесь садом и другими вещами, которые заставляют двигаться. Вы добавите к жизни годы и больше жизни вашим годам. Когда акулы перестают двигаться, они умирают. То же относится и к людям. Времени уходит немного больше. Так что продолжайте двигаться, растягивать мышцы и глубоко дышать. Делаете ли вы специальные упражнения или сохраняете активность в течение дня. Совершенное владение телом и разумом не заканчивается на футбольном поле и на спортивной арене. Оно распространяется на каждое движение, которое вы совершаете. Как и когда сидите, стоите, дышите и растягиваете мышцы. Если из вас все равно сыплется песок, то хотя бы возьмите с собой мячик. Думайте, живите, двигайтесь, как молодой. Станьте нестареющим атлетом.